Глава 4. Подвижники благочестия. Трагические события 20-30-х годов XX века изломали судьбы людей, которые пытались сохранить верность своим убеждениям, пронести веру через десятилетия воинствующего безбожия. О таких подвижниках благочестия, прихожанах Сухашинского храма, мы должны помнить. Когда началось восстановление храма, была еще жива Анастасия Леоновна Тихомирова, жительница деревни Подберезье, слепая старушка-молитвенница. Анастасия Леоновна всю свою жизнь, наполненную крестьянской работой, прожила в родной деревне. Только однажды уезжала в Москву на заработки на 2 месяца. Это было голодное лето 1928 года. Сначала жила в многодетной семье, потом устроилась на овощную базу. Жила у односельчанки, а на работу ходила пешком, чтобы не тратиться на трамвай, мимо Никитских ворот и рынка. До самой смерти помнила этот длинный маршрут. Мечтала заработать себе на пальто, а хватило лишь на воротник. Только валенки истоптала. Привезла в родную деревню младшей сестренке Шуре ситечек на платьице и кулек баранок, а пальто пошили из старой отцовской шинели. Испытала в своей жизни Анастасия Леоновна такое, что не дай Бог никому. Смерть 3 сыновей. Один в 3-летнем возрасте умер на операционном столе. Другой скончался от ран, полученных в драке. Третий сгорел в доме. Вспоминая о последнем несчастье, баба Настя говорила, что еще огонь не потушили, а она повернулась и пошла в храм на погост Галенкова. Еле-еле удержали. И удивлялась, зачем удержали. Анастасия Леоновна с рождения прихожанка Сухашинского храма. И после его закрытия до самой смерти, когда ходила в магазин или возвращалась из Галенковской церкви, заходила туда, пела, молилась. А в Пасху так обязательно. Баба Настя была вынуждена ходить в Галенково, а ведь это 27 километров. Еще один незабываемый маршрут. Вот как она сама рассказывала об этом. Большаком-то далече, так я ходила самой прямой дорогой. До Сележарова 12 километров, 3 часа. А там 15, через Барабино и Мамоново. Все лесом, тропинками, еще 4 часа. Однажды сошла в Сележарова, а мне женщины говорят: «Баба Настя, сегодня в Галенково будет автобус, не ходи». Сошла я в вокзал, купила билет, а никак не терпится. Так и пошла пешей. Пришла, только свои дела сделала, свечки расставила. Тут и автобус. Вот дура. Хоть бы билет не покупала или отдала кому. Мне пешей лучше. Пойду и пойду. А дорогой все читаю, читаю. Молитвы читаю. Если бы глазки хоть немножко глядели, я бы и сейчас пешей в Сележарова сошла в церквушку. Ослепла баба Настя во время поездки в церковь в Котице и чудом вернулась домой. Тогда она перешла жить в дом напротив, к той самой младшей сестре Шуре, который когда-то привезла из Москвы ситечек на платье. По наказу священника читала ежедневно молитвы, которые помнила наизусть, которую по 300 раз, какую по 400, Иисусову, Богородицу, Николаю Чудотворцу, Нилу Столобенскому, Михаилу Архангелу. Анастасия Леоновна рассказывала. «Женский голос во сне мне велел начинать с Троицы, и я приплюсовала Троицу 300 раз. Получилось всего 1700 молитв, а потом еще псалмы 24, 50 и 90. Вот выйду, посижу на лавочке, а сама думаю, надо читать, читать, выполнять правила». Священник предлагал ей четки, чтобы не сбиться со счета, но баба Настя отказалась. Четками ей служили костяшки пальцев, измученных артритом. В другой раз баба Настя увидела себя во сне в Сухашинском храме. В храме будто еще не все отремонтировано, но кое-что сделано. И она со своими давно умершими подругами поет «Аллилуйя». «Встречают меня две женщины на дороге у нашей церкви в Сухашинах. Пойдем, Христос воскресе, петь». Пошли, запели. И таким хорошим голосом, с таким восторгом пели. А во сне думаю, как же мы здесь поем? Храм-то закрыт. И тут свысока, повыше к престолу, женский голос и говорит. Храм откроется, когда крыша покроется. Прямо так и говорит. Храм откроется, когда крыша покроется. Очнулась и спрашиваю. Саша, есть ли крыша на нашем соборе? «Да откуда? Давно все обрушилось. В другой раз забудешь все, а тут так явственно». Когда собирали подписи под прошением архиерею об открытии храма в Сухашинах, баба Настя расписалась первой. Привезли ее и на первый молебен, который состоялся 19 августа 2001 года. Вот кадры любительской съемки. Сидит одиноко на лавочке, очень маленькая и худая. Ее привезли и посадили. Очень много людей. Все напряжены, ждут приезда священников и Вселижарова. Дело-то небывалое. Вот бабу Настю держат под руки. Она запрокидывает голову, смотрит куда-то слепыми глазами, словно видит что-то никому больше невидимое. Конечно, баба Настя не могла не знать лично будущих сухашинских новомучеников. Она была всего на 5 лет младше Василия Крестникова. Была прихожанкой храма, где служил Вениамин Таиров, а на клиросе пел Василий. Но мы еще не знали точно, о чем и о ком надо спрашивать. Возрождение храма только начиналось. Рассказы Анастасии Леоновны о храме скорее походили не на свидетельства очевидца, а легенды и предания. Кирпичи передавали по цепочке руками из ржева, а в земле закопана цепь, ведущая к зарытому кладу. Приезжая в деревню, мы часто навещали бабу Настю. Она хоть и не видела, но легко узнавала нас, даже если мы устраивали ей своеобразный экзамен и молчали, когда входили в дом. Как радостно было просто сидеть рядом, как будто это пространство вокруг нее в маленькой темной избушке было областью нездешней жизни. И чтобы прикоснуться к этой благодати, не нужно было обладать особенными достоинствами. Достаточно было находиться рядом. Молилась она по-своему, неторопливо, старательно, с эпическими нотками деревенской сказительницы. Сегодня, вставая на молитву, вспоминаю ее голос, интонации, стремлюсь попасть в ее ритм, такт. И это почти невозможно. Требует изменения всей жизни, всего существа. Баба Настя молилась за многих, никого не забывала, держала в уме длинный список имен. И там она продолжает молиться о всех нас. Ее молитвы всегда с нами. Больше всего о храме рассказала жительница деревни Сухошины Смирнова Любовь Васильевна. Она помнила поименно всех, кто в советское время принял участие в разрушении храма. Помнила сухошинских священнослужителей и псаломщиков. Именно от нее мы узнали, что у храма есть свои, расстрелянные богоборческой властью, новомученики. Она их помнила живыми. К несчастью, Любовь Васильевна не дожила до первой литургии в храме. Хорошо помню день ее похорон. Накрапывал мелкий дождь. Было необычно тепло для октября. На Сухошинском погосте провожали в последний путь старейшую жительницу села Смирнову Любовь Васильевну. Ее смерть мало кто заметил, только горстка родственников и соседей стояла у гроба. А между тем уходил от нас человек поразительный, целомудренный, мужественный, глубоко интеллигентный, безупречно нравственный, вызывающий у всех окружающих неизменное почтение. Такие люди сегодня редкость. Они, их свет и правда, из того далекого времени, когда вера в Бога еще не была утрачена, когда в Сухошинах, многолюдном селе, звонили колокола, и за окрестных деревень люди большими семьями шли к обедне. Ребятишки бежали впереди, радуясь выскочившему на дорогу зайцу или высокой радуге. Память Любовь Васильевны хранила историю Сухошин XX века. Страшную историю человеческих трагедий, историю разрушения и опустошения, высоты человеческого духа и человеческой низости. Как радовалась она, когда началось возрождение храма в селе. С каждой пенсии жертвовала деньги на восстановление. Была участницей всех субботников и молебнов. Помню ее на первом субботнике. Плохо видящая и слышащая, еле передвигающая ноги, она пришла со своим веничком и несколько часов прибиралась в храме. И хотя ее дом расположен всего в 200 метрах от церкви, ей приходилось выходить за 1,5 часа, чтобы успеть к началу праздничного молебна. Ее образ сохранили многие фотографии и видеохроника. Мать Любовь Васильевны, Александра Сергеевна Смирнова, была членом «двадцатки», которая хлопотала об открытии церкви, когда ее только что закрыли в 30-е годы. Власти всеми правдами и неправдами, жестокостью, угрозами, например, мать малолетних детей долго держали в холодном амбаре, заставляли людей вычеркнуть свои фамилии из списка. Александра Сергеевна, воспитывающая 1 6 детей, осталась непреклонна. «Делайте со мной что хотите, Бог выше вас». Александра Сергеевна запрещала дочерям вступать в пионеры и в комсомол, грозилась не пустить на порог. Отказалась она и убрать иконы из красного угла, когда этого потребовали власти, хотя только за это лишали работы. Однажды сестра Любовь Васильевна прибежала домой и сообщила, что их записали в какое-то ОВБ. Оказалось, что это общество воинствующих безбожников. И тогда они с плачем побежали просить, чтобы их вычеркнули из списка. Много раз за свою веру Любовь Васильевна рисковала потерять работу. Но никто не хотел учительствовать в глухом селе. И ее терпели. Помнила Любовь Васильевна и страшное разорение храма, как жгли иконы, как грабили церковное имущество. Именно Любовь Васильевна рассказала о сухошинском новомученике, псаломщике Василии Крестникове, о его стойкой вере, неудачах в любви, арестах. Теперь спохватишься, и о том не успели ее спросить, и о том не у кого теперь спрашивать. Уходят старики. Постепенно мы стали узнавать о людях, которые когда-то жили в деревне Колтаково, где сейчас поселились мы. Сразу за забором жили воскресенские, напротив, чуть наискосок, преображенские. Фамилии-то какие? Через пролет жила Александра Кузьминична Гусева, псаломщица Сухошинского храма, сохранившая в памяти историю отца Вениамина Таирова. Чуть дальше, на горке, когда-то стоял дом Николая Рабкина. Однажды в столовой Сележарова районного центра он подошел к портрету Сталина с тарелкой каши, протянул ее к портрету и сказал: «А кашка-то не масляная». Отсидел за это 10 лет. Люди все были верующие. В каждом доме крепкие полочки для икон в красных углах, самодельные лампадки. Жили здесь молитвенники. Посреди деревни сохранился дом, на чердаке которого местный Кулибин, чудак, изобретал вечный двигатель и сжимал атом. Именно в Колтакове в богоборческие годы нашла приют монахиня. В перестроечные годы в деревне Колтакова был приобретен и Макеев дом, как его здесь называли старожилы. Дом сразу за забором от моего. Продавал его сын Ивана Макеевича Воскресенского. Совершив сделку, он отказался забрать пылившиеся в чулане фотографии и документы. Впоследствии дом был перепродан, полностью перестроен. В основании остался лишь старый сруб. Уникальные фотографии и документы, достойные места в музее, бережно хранятся новыми поселенцами в одном из домов деревни Подберезье. Самая большая фотография – подразделение гусарского Мариупольского полка. На ней красавцы-гусары в начищенных сапогах, с саблями, с закрученными вверх усами. Портрет Ивана Макеевича в форме старшего унтер-офицера с двумя медалями на груди. Групповой портрет деревенских жителей. Сам Макей перед съемкой снял шапку, положил на пол. Рядом супруга, дальше сын Иван Макеевич. Нога на ногу, гармонь в руках, которая теперь находится в музее Твери. Сохранилось два документа, датированных 1900 годом. Первый – похвальный лист. Читаем. По постановлению Осташковского уездного училищного совета дан сей похвальный лист окончившему курс в Сухошинском начальном народном училище Воскресенскому Ивану за благонравное поведение и отличные успехи. Подписали похвальный лист председатель училищного совета, уездный предводитель дворянства, члены совета, два священника, исправник, попечитель училища и учительница. Второй документ, свидетельство, выдан 15 сентября того же года. Осташковский уездный училищный совет сим удостоверяет, что Иван Макеев Воскресенский, сын крестьянина деревни Колтакова Сухошинской волости, православного вероисповедания, родившийся 16 июня 1888 года, успешно окончил курс учения в Сухошинском начальном училище, а потому имеет право на льготу, установленную пунктом 3 статьи 64 Устава о воинской повинности. Под документом 7 подписей. Это потом, в советское время, крестьяне, не имея паспортов, не могли выехать за пределы района. А тогда, в 1900 году, для 12-летнего мальчика были открыты многие пути. За добросовестную службу и примерное поведение был награжден серебряными часами. Но самые главные ценности – два свидетельства. Первое – в память 300-летия царствования дома Романовых. Второе – в память столетия Отечественной войны 1812 года. При расформировании его армии осенью 1917 года получил коня. И вот на этом коне с трофейной немецкой гармонью прискакал домой, в Тверскую губернию, родную деревню Колтакова. С приходом к власти большевиков для Ивана Макеевича были растоптаны все его идеалы, похоронены мечты и надежды на будущее. Всю свою жизнь он оставался преданным монархистом. Он не признал перехода большевиков с юлианского на григорианское летоисчисление и свой последний 90-летний юбилей праздновал, как всегда, по старому стилю. Детям запретил вступать в партию, и никто его не ослушался. Вера в Бога была основополагающей в его жизни. Наотрез отказался вступать в колхоз. Так как поля были вокруг колхозные, его корове пастись было запрещено. Она находилась у родственников в деревне Селище. Дети каждый день по 18 километров ходили туда за молоком. Иван Макеевич умер глубоким стариком, а в колхоз так и не вступил. Много ли найдется таких примеров? Он был совсем бесправен, а нужно было растить детей. И он их вырастил, дав религиозное воспитание в агрессивной богоборческой среде. Вся огромная страна, расправившись с религиозными предрассудками, под бодрые марши строила светлое будущее. Репрессивная машина перемалывала миллионы невинных людей. А в небольшой деревушке Колтакова жил странный человек, непонятый обломок прошлого, мужественно сохраняющий свое достоинство, свои убеждения, продолжающий жить так, как жил при царе-батюшке. Строители коммунизма осваивали целину, полетели в космос, а Иван Воскресенский почему-то все еще жил по старому календарю. На протяжении десятков лет это был каждодневный рутинный подвиг православного крестьянина, не желавшего ни в чем и ни на йоту предать Христа. Внучка вспоминает дом Ивана Макеевича, добротный, просторный, с большим количеством старинных икон, хорошая библиотека классической литературы, на стене портреты пятерых сыновей. Посредине большой круглый стол, за которым в религиозные праздники, советских в доме не признавали, собирались гости. Однажды произошел курьезный случай. Один из гостей потянулся в блюдо со щами вилкой. Иван Макеевич засмеялся. Ныне вилками хлебали из телятины уху. Внучка на всю жизнь запомнила. После смерти Сталина, когда к председателю колхоза приезжало начальство из района, Эти люди всегда стремились к Ивану Макеевичу Воскресенскому послушать рассказы о старом времени. Череда детских воспоминаний внучки. Вот после завтрака дедушка надевает сетку на лицо и идет к пчелам. Пчеловодством он занимался всю жизнь. В кладовой всегда хранились бочонки с медом. Дедушка умел делать все. Вся большая семья ходила в валенках, которые он валял. Он замечательно играл на гармоне. Любимым его произведением был вальс «Ожидание». Очень приятная мелодия. Опять воспоминания. Дедушке 88 лет. Он провожает нас за околицу. Идем по дороге в сторону Сухошин. Оглядываюсь в последний раз. Его одинокая печальная фигурка превратилась в точку. А он все еще стоит. С большим почтением вспоминала про Ивана Макеевича Любовь Васильевна Смирнова из Сухошин. Он был членом двадцатки, которая организовалась сразу после закрытия Сухошинского храма. Люди просили открыть церковь. Ивана Макеевича не сломили. Он отказался убрать свою подпись. Когда он умер на 91-м году жизни, его гроб несли до Сухошин на руках. Это 1,5 километра, а там обнесли вокруг разоренной церкви. Рассказывали, как одна женщина из деревни Филистово терзалась, когда началось возрождение храма. Будучи подростком, написала на внутренней стене свое имя. Теперь эта надпись замазана, но на старых фотографиях сохранилась как символ духовного обнищания. Надпись замазана. Но какова степень нашего покаяния? Что можно замазать из прошлого, а что нельзя? Сегодня, когда заходит речь о тех годах, когда постепенно разрушался местный храм, некоторые говорят: «Такое было время, наши деды и отцы сами разрушили». Думаю, это не совсем так. Сухошинский приход никогда не прекращал своего существования. Подписи о закрытии храма можно было собрать только обманом. Так сделала местная учительница Ежова. Пройдя по деревне Плоская, она попросила расписаться людей на пустом листе бумаги. Все эти годы в каждой деревне Сухошинской волости жили люди, которые не поддакивали безбожной власти. Они упорно не вступали в колхоз «Ленинский путь», считая этот путь не своим. Запрещали детям вступать в пионеры, комсомол, а потом в партию. В церковь им приходилось ходить за 27 километров. Праздничные столы накрывали на Пасху и Рождество. И даже жизнь продолжали исчислять по юлианскому календарю. Молодежь спрашивала Ивана Макеевича: «Дядь Вань, как же вы в Галенковскую церковь ходите почти за 30 километров?» «Да так, 40 раз отче наш прочтешь, оглянешься, далеко прошел». Вся его послереволюционная жизнь была внутренним спором и противостоянием. И пусть его давно нет с нами, в этом долгом противостоянии его слово оказалось последним. Представляю своего соседа таким, каким он был в жизни. Вот сидит он на крыльце своего дома, в домотканной рубашке на выпуск, сосредоточенный, склонив голову на плечо, играет на гармоне любимый вальс «Ожидание».
Сердце однажды вернется надежда, тихо окутает, словно туман. Снова не верю, что будет, как прежде, вместо надежды только обман. Вальс ожидания закружится снова над миром надежды, таким же знакомым, как ветер, что шепчет вдали от причала, наверное.